Дорогие собравшиеся друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор 21-й, то есть предпоследней главы книги Откровения. Как я уже говорил в прошлый раз, последние две главы этой чудесной книги повествуют нам о будущем мире. Они нам говорят о том, к чему мы все стремимся, для чего нужно было все то, что было записано во всей Библии и что пережило человечество на протяжении всех этих тысячелетий. Для разбора я сегодня прочитаю в 21 главы с 9 по 27 стихи. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую, высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, и город был чистое золото, подобен чистому кристаллу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолиф, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопаз, одиннадцатое – грацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистого, чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничего нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». До сего места Священное Писание. Итак, дорогие друзья, мы постараемся с Божьей помощью сегодня разобрать вот этот внешний облик или внешний характер этого драгоценного, этого небесного города, к которому мы все стремимся. В первых 9 стихах идет вступление к этому описанию. 9 стих гласит: «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Уже в 17 главе, когда речь шла о Новом Вавилоне, резиденции Антихриста, к Иоанну подошел один из тех семи ангелов, которые имели последние семь чаш гнева Божьего. Он там должен был показать ему город, тоже новый город, но город земной. тот город, резиденция Антихриста, Новый Вавилон. А теперь один из этих же семи ангелов подходит к Иоанну с другим поручением. Он хочет показать ему другой город, небесный город, который является женою Агнца. Между этими двумя городами очень большая разница. Новый Вавилон имеет земное происхождение, а Новый Иерусалим – небесное происхождение. Этот Новый Вавилон является, как его описывает Библия, пристанищем всякому нечистому духу и всякой мерзости и всякому обману. В то время как Новый Иерусалим является скинией Бога с человеками, то есть это жилище Бога вместе со всеми людьми. Если Вавилон является городом зверя, если он является блудницей, которая своим блудодеянием, значит, одурманил всех людей, живущих на земле, то небесный Иерусалим является не блудницей, а женой, невестой Агнца и является городом Агнца. Новый Иерусалим не сравним с этим земным Иерусалимом и вообще ни с каким другим городом здесь, на этой земле. Его покуда никто не видел, кроме Иоанна Богослова. Никому Господь этой будущей картины еще до сих пор не открывал. В 10 стихе мы читаем: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Новый Вавилон находился в пустыне и стал пустынею. Хотя о нем и говорится, что он находится на водах многих, но фактически он был в людской пустыне, то есть в духовной пустыне. Там не было духовной жизни, и он стал вечной пустыней, и в тысячелетнем царстве, очевидно, таким местом он и будет. А небесный Иерусалим, земной Иерусалим находился на горах или находится и сегодня на семи горах. И он останется горою. Гора, то есть это символ власти. Он будет сильным царством. Он будет столицей сильного царства не только в тысячелетнем царстве, но на новой земле во веки веков. У города, у этого три особенности. Во-первых, это город великий. Сегодня мы имеем много великих городов на земле. Я был в Каире, у него 18 миллионов жителей. Есть другие города в Японии с 30 миллионами жителей. Это сегодня уму почти непостижимо, как люди могут жить в таких больших городах. Но этот город еще больше всех других живущих на земле городов. Я после буду говорить о его размерах. Во-вторых, это город святой. Святых городов на земле еще не было. Хоть люди часто считают Рим святым городом, и люди идут туда для того, чтобы отмаливать или откупать свои грехи, особенно в юбилейный год, как это учит церковь, что тогда можно, если кто посетит в этот город Рим, откупить все свои грехи. Фактически святого города на земле никогда не было. И все города земные обычно являются местом большого скопления людей и большой преступности и аморальной жизни. В городе люди обычно другие, чем на селе. А здесь будет город святой. И в-третьих, каждый город строился на земле от фундамента вверх и расширялся все больше. А этот город готовый, он нисходит с неба, нисходит от Бога. Таких городов на земле тоже никогда еще не было. И ангел должен ему теперь показать или показывает ему этот город. В 11 стихе мы читаем: «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». О святыне Господней, или о Шекине, как евреи ее называют, мы уже с вами говорили раньше. Уже тогда, разбирая, значит, другие главы Библии, мы неоднократно говорили об этой славе Божьей. Эта слава Божья раньше обитала среди израильского народа, когда они странствовали по пустыне, когда они освящали скинию или освящали храм Соломона. Эта слава Божья приходила еще временами среди израильского народа. Но потом она исчезла. Ее уже нету более 2500 лет на нашей земле. Но в Новом Иерусалиме она живет. Поэтому весь этот город имеет славу Божию. Эта слава Божия озаряла или освещала путь израильскому народу. Она освещала темную ночь. Это был очень сильный, яркий свет. И вот теперь в этом небесном Иерусалиме живет Бог, а эта слава Божья принадлежит Ему. Значит, и слава Божья будет там обитать, в этом городе. И слава Господняя является светом этого города. Далее в 23 стихе еще больше об этом сказано. Она подобна самому драгоценному, белому, прозрачному камню, яспису, то есть бриллианту, как его называют еще другим словом. Разбирая 4 главу Откровения, мы в 3 стихе слышали или читали там о сидящем на престоле Господе Бога. И от него исходил свет, как бы подобный свету камня Ясписа. То есть это зеленый свет. А зеленый свет является символом жизни. А так как Бог является жизнедавцем, который дал жизнь и который поддерживает жизнь, то именно зеленый цвет является символическим светом для него. А бриллиант – это самый дорогой камень на земле. И Бог – это самое лучшее, что вообще когда-либо было и может быть в нашей вселенной. Поэтому и Бог имеет сам этот символ, и город, в котором Он живет, или Его резиденция, имеет тоже подобие. Город и Творец этого города, и Бог этого города, или хозяин этого города, имеют одинаковый цвет. Теперь в следующих стихах описаны стены, ворота и основания этого города. В 12 стихе мы читаем: «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». Он имеет большую высокую стену. Раньше у городов обычно были стены в древнее время. И эти стены имели различные назначения. Во-первых, они являлись разделительной границей между городом и между другим пространством. И читая закон Моисеева, мы часто встречаем, что имелось в виду или делалось какое-то различие, если какое-то преступление было сделано в городе или сделано было за городом в поле. То есть границей города являлась городская стена. Во-вторых, городская стена была защитой для жителей города. Если бы шла осада города, была война, то люди старались скрыться за этой стеной, как за надежным убежищем. И в-третьих, город являлся признаком оседлой жизни. Лот поселился в городе, Авраам оставался в шатрах. Те люди, которые живут в городе, они имеют свое оседлое место. Они уже не кочевали так, как кочевали бедуины или другие люди со своими стадами. Но невольно задается вопрос, а зачем же тут нужен, на новой земле, зачем там нужна эта стена? Во-первых, она для того, чтобы отделить жителей города от жителей на новой земле. Это тоже будет граница. Между жителями новой земли, о которых мы дальше будем говорить, и жителям небесного Иерусалима есть разделительная стена. В Иерусалиме будут жить одна категория людей, а на новой земле будут жить другие люди. Есть у богословов еще одно мнение. Когда Моисей 80 дней был с Богом на горе Синае, 2 раза по 40 дней, и спустился назад, у него лицо светилось. Вот эта слава Господняя, с которой он имел общение, она как бы отразилась на его лице. И когда он вернулся, евреи не могли на него смотреть. И он закрыл свое лицо завесой. И когда он ходил в скинию Господнюю, перед скинией он открывал свое лицо, а когда выходил оттуда и шел назад в лагерь, он опять закрывал это лицо паранджой или завесой. И вот апостол Павел пишет во 2 послании к Коринфянам, в 3 главе, с 12 стиха и далее, что мы вот эту славу Господню в Иисусе Христе созерцаем духовно. У Моисея вот эта слава со временем исчезла с лица, вот этот блеск, отблеск славы Господней. Но евреи не могли на нее спокойно смотреть, им неприятно это было, поэтому Моисей закрывал лицо свое. Так он говорит евреи по сегодняшний день, читая Новый Завет или вообще читая Библию, читая пророчество о Христе, перед ихними глазами завеса они не видят. А мы, говорит Павел, это все видим духовно. И вот есть такое мнение, что жители небесного Иерусалима, они отделены от жителей новой земли. И чтобы эта слава Господняя не ослепляла так этих жителей новой земли, может, для этого нужна эта высокая стена, которая будет преломлять этот ослепляющий свет славы Божией. Я это не утверждаю, но это мнение некоторых богословов. Зачем эта стена нужна? Точно мы не сможем сказать, если придем туда, Господь нам это разъяснит. Наша главная цель – попасть туда. А некоторые мелочи, которые недостаточно ясно описаны в Библии, потому что Дух Святой не сочел нужным это нам сказать, мы просто оставим открытыми. И он имеет 12 ворот, этот Новый Иерусалим. Сколько ворот было в земном старом Иерусалиме, точно неизвестно. Разные источники называют различные цифры и различные имена. Но в Иерусалиме тысячелетнего царства, которое описывается в 48 главе книги пророка Иезекииля, написано, что будут 12 ворот. И эти 12 ворот будут иметь имена 12 сыновей Иакова. Новый Иерусалим тоже будет иметь 12 ворот, написано здесь в Библии. И на этих воротах будут находиться 12 ангелов. Раньше над каждыми крепостными воротами в башне вверху или в воротах самих находились часовые. Они проверяли всех людей, которые входили и выходили из города. Тут в Иерусалиме новом ничего нечистого не войдет. Мы могли бы это себе представить с каким-то почетным караулом, что будут какие-то, значит, ангелы будут находиться там. Почему они будут? Точно нам Библия тоже не говорит. Но Библия повествует нам о том, что на стенах Иерусалима, Нового Иерусалима, будут находиться не какие-то воины, охраняя этого города, а будут ангелы. Ведь мы читаем, что перед престолом Божьим стоят тьма тем ангелов, то есть миллион ангелов служит ему, и тьма тем 100 миллионов предстоят перед ним. У Господа много этих ангелов, и они чем-то все будут заниматься. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Да, какие же? Когда мы разбирали 7 главу Откровения, я говорил, что имена 12 колен Израилевых на страницах Священного Писания написаны неоднократно, где-то 9 раз. И каждый раз имена переставлены в последовательности, и иногда меняются имена. То Дана нет, то Левия нет, то из Иосифа делаются 2. И вот не всегда это одинаково. Чьи же имена будут теперь здесь, на этих воротах? Разбирая, значит, ту главу, мы говорили о том, что у Иезекииля, где он описывает в 48 главе эти имена, этих ворот, имя Дана уже находится. Когда запечатлелись 144 тысячи, по 12 тысяч из каждого колена, то Данова колена там не было. Это делается во время Великой Скорби. А Иерусалим в тысячелетнем царстве отстроен после Великой Скорби. И в это время Израиль раскается. Антихрист будет уже ввержен в озеро Огненное. Народ израильский совершит свое покаяние, и колено Данова будет восстановлено, как все остальные колена Израилева. Поэтому тут, очевидно, будет колено Данова, как и все остальные имена других 11 сыновей Иакова. И с каждой стороны по четыре ворота, как и у Иерусалима в тысячелетнем царстве. Но стороны света, которые тут написаны, очевидно, относительные. Если не будет солнца идти, не будет востока и запада, не будет севера и юга, это все, очевидно, понятия наши, человеческие, земные. Иоанн иногда еще употребляет эти обороты речи. И стены имеют 12 оснований. Длина одной стены 2220 километров. 2220 километров в квадрате. Об этом размере еще немножко дальше. Но если одна сторона имеет три основания, то длина каждого камня 740 километров. Мы себе представить не можем нашим человеческим языком такие камни. Смотря на камни возле храмовой горы, это, значит, камни, которые когда-то были положены во время царствования Ирода в Израиле, удивляешься, что 7 до 12 метров длины, высотой в 1 метр, эти тяжелые камни, или смотря на египетские пирамиды, на эти гигантские камни, задается вопрос, как их могли в то время складывать. И тут задается вопрос – как это возможно, но тот Господь, который сотворил весь мир и сотворил наши великие горы и великие моря на нашей земле, Он сотворит потом и это. А на них, на этих 12 основаниях, три с каждой стороны, имена 12 апостолов Агнца. Значит, на воротах имена колен Израилевых, а на основании имена 12 апостолов. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 12 стихе, что мы утверждены на основании апостолов и пророков, где Иисус Христос является краеугольным камнем. И вот небесный Иерусалим именно находится тоже на этом основании. Павел говорит, другого основания никто не может положить, кроме того, которое положил я, как добрый домостроитель. И это основание Иисус Христос. Основание апостолов является основанием Иисуса Христа. То есть небесный Иерусалим, как строительство, и все жители небесного Иерусалима будут основаны на Иисусе Христе. Какие же 12 имен будут? Какие же 12 имена там будут? Будет ли Иуда? Он же тоже один из 12 апостолов. У нас на страницах Священного Писания есть известные апостолы и есть неизвестные или малоизвестные апостолы. О Петре, об Иоанне, об Иакове мы читаем больше. Самое больше написано об апостоле Павле. А вот о других апостолах почти ничего и не сказано. Имена их и все. Где они трудились, Библия не говорит. История говорит о их труде, о поле их деятельности, о их мученической смерти, но не говорит об этом Библия. Но у Бога, значит, Бог обращает внимание на каждый труд, и каждый апостол, которого Христос избрал, будет там, но Иуды, очевидно, не будет. Апостол Павел, очевидно, является 12-м апостолом, а не Иуда. Вот этот жребий, который был брошен в первой главе книги «Деяния апостолов», это было сделано по духу Ветхого Завета. Ни в одном послании апостолы церкви не рекомендуют избирать служителей по жребию. Это делалось в Ветхом Завете. А так как Дух Святой еще не сошел после того, как Христос вознесся на небо, в это время они бросали жребий. И выпал этот жребий на Матфея. Но нигде не фигурирует, что он где-то был апостолом и много потрудился. И мое мнение, что здесь вместо Иуды будет имя апостола Павла. Следующие три стиха говорят теперь о размерах или об измерении этого города, небесного Иерусалима. Стих 15. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стен его». То есть ангел, один из этих семи, который теперь говорит с Иоанном, он имеет золотую трость или золотую трубу, говорит другой перевод. Сколько длины она была, неизвестно. Было у греков размер, значит, трость имела размер в шею, в 3 метра. Какая у этого ангела была, неизвестно, но он измеряет. О размерах ворот ничего здесь не написано, а форма города описана. Она в виде куба или в виде пирамиды. Внизу основание квадратное. 100, то есть 12 тысяч стадий – это каждая сторона. Стадия – это греческая мера измерения, по-гречески – стадион. Русские переняли это имя, сделали это слово и называют место для спортивных игр тоже стадионом. Длина стадиона у греков 185 метров. Это беговая дорожка. И оттуда вошла в греческий мир вот эта единица измерения. Одна стадия по-русски. 185 метров. 12 тысяч стадий – это 2220 километров. Значит, сторона каждого города в квадрате по 2220 километров. Трудно себе представить такую большую площадь, такой большой город. Площадь нашего земного шара 510 миллионов квадратных километров. 510 миллионов квадратных километров – это площадь нашего земного шара. Суша и моря, и все вместе. Площадь небесного Иерусалима – 5 миллионов квадратных километров. Значит, на нашей планете Земля таких городов могли бы поместиться всего 100. Значит, сотую часть нашего земного шара займет этот небесный Иерусалим. Вот на карте мы бы могли себе представить так. Если из столицы Шотландии, города Глазго, значит, провести линию вниз до Мадрида, до столицы Испании, это одна сторона. Потом от Глазго провести до Балтийского моря на восток линию и опустить ее вниз до Италии, до Южной Италии, Торонто. И Торонто соединить с Мадридом. Вот это была бы площадь этого города. То есть вся Европа туда войдет почти, в эту площадь. Вот это размеры этого города. Это, ну, непостижимо нашему уму, такой город. Задается вопрос, а сколько улиц будет в этом городе? Если через каждый километр будет одна улица, то их будет 2220 улиц и вдоль, и поперек. Это будет где-то 5 миллионов километров улицы только внизу на основании. А теперь высота этого города 2220 километров. И непонятно, будет он в кубе, или будет он как пирамида? Одни так, другие так понимают. Но если он будет как куб, и если каждый этаж будет 1 километр, то этих этажей будет 2220. А если каждый этаж будет только 3 метра, то будет где-то 8000 этажей. Представим себе это жилище. Если люди говорят, а Бог, где Бог поместит всех этих людей? То Христос говорит, в доме Отца Моего обителей много. Он хватит для всех спасенных людей без исключения. Вычислять, сколько там будет квадратуры, сколько там будет мест или сколько жителей будет в небесном Иерусалиме, Библия нам нигде не дает основания. И когда Христа спросили, много ли будет спасаемых, Он говорит, стремитесь вы к этому. Наша цель попасть туда. А как будет? Сколько там будут жить? Это потом мы увидим. Если собрать всю жилую площадь на нашей земле, то наберется несколько сот тысяч квадратных километров. И все корабли, и все, что люди построили, где люди живут, это мизерная доля по сравнению с тем, что будет там. Если все равнины земного шара собрать вместе, не будет столько места для того, чтобы построить этот город. То есть размеры новой земли нам нигде не сказаны. Но если город займет такую большую площадь, то очевидно, размеров до земли на этой новой планете будет достаточно. Теперь дальше написано о размерах стены. Она в 144 локтя высоты. Локоть – это 48 или 50 сантиметров. Локоть был простой или локоть святилища. Там разница была в несколько сантиметров. В среднем берут локоть по полметра. Значит, высота этой стены 72 метра. Если древний Вавилон имел стены до 100 метров высоты, то это примерно было что-то около этого, эти чуть, где чуть выше, где чуть ниже были они, то представим себе стену длиной 8880 километров в круговую и высота 72 метра. То есть Великая Китайская стена будет что-то очень слабым и с очень бледным сравнением с этой великой стеной, которая будет там на небесах. Далее в следующих стихах с 18 по 21 описывается лучезарная прелесть этого трудно описуемого человеческим языком, значит, города. В 18 стихе мы читаем: «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобно чистому стеклу». Стена из бриллианта. Задается вопрос, как это возможно? Но если вся Вселенная создана Словом Божьим, то Богу нетрудно сказать, да будет газ, или да будет вода, или да будут скалы, или да будут металлы. И если Бог из мельчайших частиц, электронов, протонов и нейтронов, создал все различные более 100 элементов нашей Вселенной, то ему нетрудно создавать или больше железа, или больше кремния, или больше золота. Ему это безразлично. Он может сделать так, как хочет, потому что Библия говорит: небеса и все видимое созданы Словом Божьим из невидимого. И тот Творец, который создал наш видимый мир, он создаст потом и другой, новый мир, и создаст его более совершенным и более, значит, драгоценным, чем наш мир. Наш мир сделан очень хорошо для земной жизни человека, а тот мир будет совершенно сделан для вечной жизни спасенных людей. Город построен из чистого золота, подобному стеклу. У золота бывает много различных проб. И чем выше цифра, наверное, у пробы, тем он драгоценнее, металл этот. А тут написано, что он будет самым лучшим, самой лучшей пробой из этого металла. Основания стен украшены различными драгоценными камнями. Говорит нам здесь Слово Божие. И дальше написаны имена 12 различных драгоценных камней. Об этих камнях мы уже говорили, разбирая 4 главу. Там у нас был смарагд, и был и, значит, рубин, красный камень, и был и яспис, были другие цвета. О различных драгоценных камнях в Библии написано в книге «Исход» в 28 главе. Когда Моисей получает от Господа повеление приготовить наперстник, то есть лоскут материи, на котором будут находиться в 3 ряда, по 4, 12 различных драгоценных камней. И на каждом камне имя одного из сынов Израиля, из Иакова. И вот этот первосвященник должен носить на груди своей, как бы в сердце своем, эти 12 колен Израиля. Эти же примерно камни упоминаются и здесь. Не все они точно те же. Иногда название камней менялось. И иногда, переводя один название камня из одного языка в другой, специалисты очень затрудняются сказать, действительно ли это так или нет. Потому что это камни редкие, камни драгоценные. Знают их знатоки и специалисты. Но все они являются символами. И разбирать каждый мы не будем, потому что у нас не хватает достаточно сведений, что обозначает каждый из этих камней. Но все 7 цветов радуги заключены в цветах этих 12 камней. И вот представим себе, что эти основания или сами такие драгоценные камни, или украшены этими камнями. Если маленький камень в перстне у человека или где-то в украшении имеет очень высокую цену, то сколько будет цена этого города и золота, этой жемчужной стены и этих камней, на которыми украшено это основание этого города. Дальше написано, что ворота из жемчуга, из жемчужины, а каждое ворота из одной жемчужины. Все металлы, все элементы, которые мы имеем, и все вот эти камни, которые тут названы, и золото, это земного происхождения. Их люди извлекают из недра земли. А вот жемчуг имеет совершенно другое происхождение. Его извлекают из недра моря. В Индийском океане, в Красном море и в Персидском заливе есть особые устрицы. Это устрицы – это низшие живые существа. Они находятся в раковинах, живут там внутри. И если между телом устрицы и раковиной попадет какая-то песчинка, то она трет нежное тело этой устрицы. Они похожи примерно на улиток, которые иногда выползают из своего домика. И вот, желая себе как-то защитить от этой боли, устрица выделяет перламутровую жидкость, которая обволакивает вот эту песчинку. И чем дольше эта песчинка там находится, чем больше слой перламутровой жидкости собирается вокруг этой песчинки. И эта устрица выращивает фактически из жидкости своего организма эту жемчужину. И чем дольше она там находится, тем она дороже. И люди ныряют в воду, достают эти, ракушки, раскрывают их и ищут, есть ли там жемчужины или нет. Японцы умудрились кусочки стекла втыкать вот в эти, устрицы и опускают их потом в сетку на долгое время где-то в море, а потом вытаскивают, и таким образом они вот эти жемчужины выращивают ускоренным методом. Примерно несколько цифр, как дороги были в древние времена эти жемчужины. Клеопатра, это любовница царя Цезаря, имела жемчужину, стоимость ее была 10 миллионов евро. На наши деньги 10 миллионов евро, одна жемчужина. Или жена кесаря Калигулы имела украшение из жемчуга в 4 миллиона евро. Представим себе один камушек, 10 миллионов евро. Это же были труднопостижимые для нас сегодня украшения. И только богатые люди могли это иметь в то время. И если Бог целые ворота создаст из одной такой жемчужины, сколько будет в нем богатств. Для того, чтобы освещать нашу землю и поддерживать жизнь на нашей земле, Бог создал солнце. И это солнце во все стороны расточает очень много энергии, света и тепла. И всей той энергии, которая излучает солнце к нам на землю, попадает одна тысячная часть от процента, то есть 0,5 нулей единица. А все остальное расточается просто в безвоздушном пространстве. По-немецки мы поем в одном псалме «Ich habe einen herrlichen König, den König der Königlich gibt». У нас чудный царь, который царственно дает. И вот для своего искупленного народа Господь приготовит труднопостижимое нашему воображению дорогое жилище там на небесах. Стены города, они прозрачные, как стекло. Здесь, на этой земле, мы, люди, часто хотим скрыться где-то за стенами. И люди запирают и двери, и в дверях нет стекла очень часто, чтобы никто не мог видеть, чем они занимаются. Но там не будет греха. Там некому будет скрываться. Незачем скрываться. Даже греховных помышлений и похоти у человека не будет. Люди будут подобны ангелам, поэтому они смогут жить в прозрачном городе. Можно будет, насколько видит глаз, смотреть через эти стены и видеть друг друга. Практически никто не сможет там где-то спрятаться. И туда мы стремимся. В послании к евреям мы читаем в 13 главе, в 14 стихе: «Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Это наша цель – попасть туда, в этот небесный Иерусалим. Далее, с 22 стиха по 23 и 23 описывается совершенная святость этого города. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Храм здесь, на этой земле, был людям дан на время. Храмы были местом для поклонения богам и место, где люди встречались с этими богами. Они считали, построив храм, что тут будет жить Бог, которому они построили этот храм. И приходя в этот храм, люди считали, что они теперь пришли к Богу, пришли к Нему домой, принесли Ему что-то и просят у Него что-то. Значит, это земное такое понятие у людей. И храмы всегда являлись самыми лучшими, самыми драгоценными постройками здесь, на этой земле. Кто видел многие храмы, он может это подтвердить, что ни один дворец не сделан так хорошо, как обычно храмы здесь, на этой земле. Но Иерусалимский храм потерял свое назначение. Бог забрал у евреев его. Его больше сегодня нету. А Церковь Христова, духовный храм, сегодня еще есть. Но на небесах она будет жить в этом храме. И храм тоже, храм церкви тоже ликвидируется. Христос живет сейчас в церкви Духом Святым. В каждом члене церкви, чтобы их побуждать, направлять, обличать и, значит, воспитывать для неба. А когда люди придут туда, вот это обличение не нужно будет. Тогда люди дома, они на своем месте, они жить будут у дом Бога дома, не приходить к Богу в какой-то земной храм. А там весь этот город является храмом Божьим. Поэтому второго какого-то особого здания для того, чтобы поклоняться Богу, там не будет. Церковь и Иерусалимский храм здесь, на этой земле, церковь будут ликвидированы. Церковь при Вознесении, она возьмется домой, а Иерусалимский храм в тысячелетнем царстве еще раз будет, а потом он потеряет раз и навсегда свое назначение, и на новой земле его уже не будет. И спасенные люди будут жить там, в этой славе. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам во 2 главе, в 19 и 20 стихе: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утвержденные на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Здесь, на земле, мы чужие и пришельцы, а там, на небесах, нет. Наше жительство теперь уже на небесах. Здесь мы были утверждены на основании апостолов и пророков, а там мы будем жить в доме, или стена которого, в городе, стены которого имеют имена этих пророков Иисуса Христа. В послании к евреям, в 12 стихе, в 12 главе, еще раз хочу я прочитать те слова, которые уже читали, что нас ожидает на небесах. 12 глава, стихи 22 и 23. Здесь апостол говорит церкви: «Но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжеству, торжествующему собору и церкви первенцах, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Вот это описывает апостол конец. Куда стремится церковь, что Бог приготовил для нее. Разбирая третью главу книги Откровения, мы там читали в 12 стихе: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Столпом Бога моего. Ведь храма не будет. Весь город будет храмом. И вот в этом храме побеждающие будут тогда жить. То есть это святилище приготовлено для Церкви Божией. И здесь еще раз упоминается, что он принадлежит, этот светильник, этим светильником города является Агнец. Агнец упоминается 7 раз, опять особая цифра, в связи с Новым Иерусалимом. Теперь он и Отец одно и то же. Здесь написано, что слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. И слава Божия светит, а светом этого светильника является Агнец. То есть Отец и Сын вместе одно и то же. Отец все покорил Сыну, а Сын покорился Иисусу Христу. И то есть Отцу, извиняюсь, и Отец стал все во всем. И в Новом Иерусалиме не будет солнца. Они были людям даны на время, для жизни здесь, на этой земле. Это временные явления. Но этот же Бог сказал о себе в своем Писании, 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Павел пишет в послании к Тимофею о Боге, который обитает в неприступном свете. И если сам Бог свет и обитает в неприступном свете, зачем там нужна луна и солнце? Мы же тоже не зажигаем наши лампы днем, когда светит ярко наше солнце. Христос о себе сказал: «Я свет миру. Кто хочет последовать за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И этот Христос находится теперь там. Он свет всему миру. И все те люди, которые на земле последовали за Ним, они теперь будут там. Они не будут больше во тьме этой земной жизни. Они находятся во свете вечной жизни. Столб огненный, который освещал ночью путь израильтянам, был такой сильный свет, все в пустыне было ярко и светло. Или когда появлялась слава Господняя, она озаряла все вокруг. И вот этот столб огненный из небесного Иерусалима, эта слава Господняя живет там. И это неприступный свет, и никакой другой свет там уже не нужен. Теперь эта слава Божья и сам Агнец освещает этот новый Иерусалим. В 24 стихе мы читаем: «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Значит, новая земля имеет своей столицей этот новый Иерусалим. Там находится, как мы раньше говорили, Церковь Божья, тело Христово вместе с главою, вместе с Иисусом Христом, и невеста, то есть народ израильский. Они живут в этом городе. Мы читали в прошлый раз различные места Священного Писания, которые подтверждали, что церкви и Иерусалим имеют, церковь и Израиль имеют обетование жить в этом небесном Иерусалиме. Но сейчас это наш текст говорит: спасенные народы будут ходить в свете Его. Значит, за пределами столицы, за пределами Иерусалима будет земля. Там будут жить народы, и это народы будут спасенные. Это тоже люди, которые когда-то жили здесь, на этой земле. И задается вопрос: а кто же эти спасенные народы? Апостол Павел в своих посланиях 70 раз употребляет слово «слава». И каждый раз, когда он говорит о славе, обязательно оно связано с именем Христос. Но с именем Иисус слово «слава» ни разу не связано. Иисус – это его имя земное. И слава не была связана с его земным именем. Христос – это его имя небесное, прославленное, помазанник Божий. И слава связана с его небесным именем. Так мы с вами теперь живем на этой земле. Христос говорит: «Славу, которую ты дал мне, я им дал». Но эта слава в нас не видна. Не видна была слава в Иисусе Христе, когда Он жил на этой земле. Но там, на небесах, она теперь есть. Этот Агнец описывается в Откровении в очень большой славе. И когда члены Его тела тоже придут туда, то мы будем подобны Ему. То есть церковь будет иметь ту же славу, которую имеет Иисус Христос. Но говоря о первом воскресении мертвых, мы говорили, что будут еще группы воскрешенные, которые не относятся к церкви. Будут великое множество мучеников великой скорби. Они не относятся ни к израильскому народу, ни к церкви, но они спасенные. Будут многие жители в тысячелетнем царстве, которые в конце этого периода не пойдут вместе с сатаной против Бога. А что с этими людьми? Они тоже спасенные будут. Они тоже будут записаны в книгу Агнца, в книгу жизни. И они не являются израильским народом. Они не являются церковью. Они не будут жителями небесного Иерусалима. Они спасенные люди и будут жить в блаженстве, in der Seligkeit, а во славе небесного Иерусалима будет находиться Иисус Христос вместе со Своей женою, или раньше невестою. Поэтому и небесный Иерусалим называется один раз невестой Агнца, один раз женою Агнца, потому что невеста после становится женою. Это будет вечное место обитания и блаженной жизни людей, спасенных вместе с Богом. И вот эти спасенные народы, они тоже перейдут туда, они тоже будут жить там. Спасение всем людям дается даром, через веру в Иисуса Христа. Но награда на земле дается всем согласно дел от веры. 1 Коринфянам 3 глава. Павел говорит: «Я положил основание». Это Иисус Христос. Каждый строит на этом основании. Один строит из золота, другой из серебра, третий из драгоценных камней. Они получат награду. А кто-то строит из другого материала, из дерева, из сена или из соломы. Это сгорит. Он, впрочем, спасется. Он не погибнет, но он не получит никакой награды. Он спасен, как головня из огня. У него награды не будет. И многие места Священного Писания говорят о том, что на небе не будет уравниловки, не будут все одинаковые. И уже в Ветхом Завете Даниил об этом говорит в 12 главе, Христос говорил в притчах, и Павел пишет в различных своих посланиях об этом. Поэтому, кто был членом церкви, он в городе. Кто не был членом церкви и будет тоже в числе спасенных во время великой скорби или во время тысячелетнего царства, он спасенный, но он житель новой земли. И вот об этих здесь написано, об этих людях спасенные народы будут ходить во свете Его, как солнце сегодня освещает всю, значит, все планеты вокруг себя, нашу солнечную систему, так вот этот многокилометровый, высокий, широкий, длинный город, этот яркий источник света, он будет освещать эту новую землю, и цари, и народы будут ходить в свете его, и цари земные принесут в него славу свою. Значит, дальше, разбирая следующую главу, мы в 5 стихе найдем слова, что эти спасенные люди – в Новом Иерусалиме будут царствовать во веки веков. Да над кем тогда царствовать? Значит, будут какие-то народы, над которыми будут царствовать они. И эти цари земные, они принесут свою честь и свою славу в город Иерусалим. Война и вражда прекратится у земных царей против Царства Небесного. Эта война и эта вражда шла на протяжении тысячелетий, а там ее не будет. Земные цари принесут свою славу, свою честь, славу своих народов, царю всех царей и Господу всех господствующих. Уже в Ветхом Завете народу израильскому через пророка Иезекииля было об этом сказано. В 37 главе стихи 26 и 28 говорят о будущей участи израильского народа здесь, на этой земле, и потом в вечности. и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, а на земле только на 1000 лет». Далее я читаю Слово Божие. «И будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Значит, навсегда. А на этой земле, в 1000-летнем царстве, это 10 веков. А здесь написано «вовеки». То есть узнают все народы и 1000-летнего царства, и новой земли, когда Господь постравит свое святилище среди них, что Он является освящающим Богом. Дальше говорит нам Слово Божие: «Ворота Его не будут запираться ни днем, ни ночью, и ни днем, а ночи там не будет». Открытые ворота говорят о мире, о доверии и о безопасности. Во время войн эти ворота всегда закрывались. Или когда были неспокойные времена, на ночь закрывали эти ворота. А здесь в присутствии Бога не может быть ночи, здесь не будет врагов, здесь не будет никакой войны, никакого неприятеля, поэтому эти ворота всегда будут открыты. Ночи не будет, постоянный день, и врагов нет. И эти, борьба этих народов против народа Божьего тоже прекратится. То цари земные воевали против Царства Божьего, и народы земли воевали постоянно и воюют против народа Божьего. И все это теперь прекратится. И люди все будут гражданами одного государства. Это будет одно царство, царство святых. После мы прочитаем еще место из пророка Даниила. Апостол Павел, думая об этом будущем времени, восклицает в первом послании к Тимофею, в первой главе, в 17 стихе: «Царю же, веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». То есть он восторгается тем Богом, который открылся ему, и восклицает такими словами о нем: «О, если бы мы часто в духе обращались вперед, что Бог приготовил для нас, это дало бы нам больше силы превозмогать все наши искушения и побеждать все наши различные испытания». И написано дальше: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И не войдет ничто нечистое». Мнение о Боге, о нечистоте никогда не меняется. В Библии написано через пророка Малахии, в 3 главе, в 6 стихе говорится, что Бог неизменный. «Их вам для михны, я не изменяюсь». В послании к евреям написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и такой же вечности. Павел пишет Тимофею о Боге, неизменный в слове Бог. И мнение у Бога о грехе, о нечистоте, о мерзости не меняется. Меняемся мы, люди. Мы способны называть то, что раньше было грехом, сегодня оправдать. Как многие люди это делают ради того, чтобы удержать кого-то из семьи или каких-то друзей где-то в церкви. Мы согласны на компромиссы, согласны расширить узкий путь, но Бог этого не делает. И поэтому те, кто это делает во время земной жизни, он не сможет туда попасть. Грех и нечистота всегда связаны с непослушанием и с неверием. А непослушные люди и неверные, они туда не попадут. Поэтому некому будет в этот город приносить какую-то нечистоту. И никто преданный мерзости и лжи. Мерзость была в основном на земле связана с идолопоклонством и с беззаконием. А ложь, она всегда связана с сатаной, потому что сатана является отцом лжи. Как много сегодня платят людям денег за ложь. За лживые известия в радио, в газетах, в телевидении, за лживые книги, за этическое учение, за различную неправильную информацию. Как много люди платят за эту ложь. И все эти, которые любят эту ложь, и все мерзкие, и все непослушные, все будут в озере огненном. Так говорит Слово Божие. Они, люди эти попадут туда, куда попал отец этой лжи. А только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И здесь еще раз упоминается эта книга жизни, что она принадлежит Агнцу. То есть попасть в книгу жизни можно только через кровь Иисуса Христа. Другой возможности получить спасение, попасть в книгу жизни и стать жителем небесного Иерусалима или новой земли невозможно. Исполнятся слова, которые Христос сказал в Нагорной проповеди, Матфея 5, 8 глава. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И тот, кто хочет увидеть Бога, он должен здесь, на земле, иметь чистое сердце. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которого никто не увидит Господа». Без которой, то есть без святости, никто не увидит Господа. Покаяние, крещение, членство в церкви не помогут, если не будет чистоты и святости. Так говорит сам Бог. И вот оно тут в конце Библии подтверждается, что ничего нечистое и мерзкое туда не войдет. А если это так, как должны мы стараться, стремиться достигнуть этого места? Еще раз я прочитаю из второго послания Петра, из 3 главы, 11 по 14 стихи. «Если так все это разрушится, то каким должно быть в святости жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, итак, возлюбленные, извиняюсь, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Это наша цель. К этому мы хотим стремиться». И теперь в следующей главе, в следующих 5 стихах у нас еще раз продолжается описание небесного Иерусалима. Здесь еще Господь кое-что напоминает или говорит нам об этом великом городе. Если в 21 главе описана внешность этого города, то в следующей главе, в первой ее половине, в 22-й, написано о внутренней стороне жизни в этом городе, но ничего там не написано о ее обитателях, о ее жителях. Еще несколько стихов из этой 22 главы мы разберем. В первом стихе мы читаем: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, нисходящую от престола Бога и Агнца». В Эдемском саду, читаемый на первых страницах Библии, было 4 реки. После потопа этих рек на земле стало весьма много. На новой земле не будет моря, а река будет, говорит Слово Божие. Разделится ли эта река на многие потоки для каждой улицы, это неизвестно. Где она будет протекать? Библия говорит, что она вытекает из-под престола Божьего. Она будет там. Это и будет особая река. Здесь, на этой земле, люди старались свои города всегда строить на больших реках, чтобы было достаточно воды и чтобы было куда сбрасывать весь мусор и выливать все помои, как люди, к сожалению, это делали. В тысячелетнем царстве написано через пророка Иезекииля в 47 главе, будет поток жизни, он будет особый поток. А Захария говорит в 14 главе, 8 стихе, что потекут живые воды, а вот на новой земле будет особая река. У нее 4 особенности. Это река чистая, То есть она не будет загрязненная, как все наши реки. Она имеет воду жизни. Об этом люди только мечтали на земле и написали много сказок о воде живой. Фактически ее на земле никогда еще не было. Эта вода будет сохранять жизнь тем людям, которые попадут туда. Ее вода светлая, как кристалл. А у нас на земле вода очень часто мутная. И четвертое. Она исходит от престола Бога и Агнца. Такой реки здесь на земле еще не было. А престол у них один. Престол Бога и Агнца. Не престолы Бога и Агнца, а один престол. То есть отец и сын, они одно. Второй стих говорит: «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья деревьев для исцеления народов». Дерево жизни первый раз упомянуто в книге «Бытие» во 2 главе в 9 стихе. Там написано, что Бог создал это дерево жизни и дерево познания добра и зла. Затем в 3 главе «Бытие», уже в 24 стихе, мы читаем, что Господь расположил Херувима с собою да острым мечом на подступах этого Эдемского сада, чтобы Адам не мог вернуться в сад и вкусить от дерева жизни. Если бы это случилось, Адам бы по сегодняшний день еще жил, и мы бы никогда через смерть не были бы избавлены от нашей греховной жизни». В 47 главе Иезекииль говорит о плодоносных деревьях. Это уже прообразы этого дерева жизни на новой земле. О побеждающем Ефесской церкви Господь говорит во 2 главе Откровения, в 7 стихе: «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». И вот это время наступило. Побеждающие прибыли туда, и там находятся эти деревья жизни. Если в Эдемском саду оно было одно, то здесь их будет много. Значит, люди на небесах будут вкушать пищу. Когда Господь с ангелами пришел к Аврааму, они ели от угощения, которое приготовил Авраам. Когда воскресший Иисус Христос явился своим ученикам, Евангелие от Луки, 24 глава, то он спросил у них: есть ли у вас что поесть? И они дали ему хлеба и меда сотового, и он ел. 41-43 стихи. В 14 стихе последней главы Откровения написано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами». То есть те, которые войдут туда, которые будут жить там, они будут иметь право есть от этих плодов с дерева жизни. Но здесь, на земле, нам пища нужна для того, чтобы не умереть. Если мы не будем есть, то вскоре мы умрем. А там, на небесах, эта пища будет не для того, чтобы не умереть, а для того, чтобы еще и еще больше наслаждаться этим вечным общением с Богом и с Агнцем. Деревья будут приносить плод каждый месяц 12 раз. Но если нету солнца и луны, которые отсчитывают месяца и год, как же это понять? Это опять-таки понятия относительные. Иоанн такой человек, как мы. Он все это описывает и хотел показать, что оно не будет один раз в году или, как в теплых странах, два раза в году приносить свои плоды, а эти деревья будут постоянно плодоносить. Плод будет служить пищей для людей, а мяса не будут. Все будут вегетарианцами. Библия не говорит, что будет мясо там. Жизнь будет, как в Эдемском саду. Общение налажено, как было в Эдемском саду, и поэтому этого мяса не будет. Но вот другой вопрос. И листья деревьев для исцеления народа. Ну что, они больными туда придут? Почему для исцеления? Для того, чтобы не было опять греха? Листья эти будут гарантией от болезни, но не лекарством. В греческой Библии здесь написано слово «терапия». А терапия – это прививка. Это предупреждение какой-то болезни. Многие люди каются перед смертью. Авария. Господи, спаси. И он мертвый. Или на одре болезни. Он еще не смог пройти путь очищения и освящения. И как многие люди, являясь верующими долгие годы, жили не святой жизнью, потом перед смертью осознали все это, раскаялись, от многого не очистились. Пример из Ветхого Завета. Когда народ израильский перешел через Иордан, они остановились в Галгале. И прежде чем начинать занимать эту обетованную землю, они провели очищение. Они, значит, убрали все посрамление египетское себя. Они 40 лет не обрезали своих мужчин. И теперь они все это делают. Они вошли в Ханаан. Они сделали не за границами Ханаана. Они бы могли это сделать за Иорданом. Но Господь сперва дал им войти в обетованную землю. Потом они совершают это очищение. Потом они начинают занимать Иерихон и все остальные места. Так вот, люди многие придут туда, покаявшиеся перед смертью. И для того, чтобы где-то в ком-то опять не появился грех, эти листья будут служить для исцеления тех народов, которые будут жить там, и в небесном Иерусалиме, и, значит, здесь, на новой земле. Ведь болезни там не будет, читали мы в 21 главе. Ни смерти, ни болезни, ни слез, ни скорби, ни вопля там уже не будет. Потому что первое прошло, Господь от всего этого избавил. Но чтобы вновь зло не появилось где-то, будет это предупредительная терапия. Будет это как лекарство, как гарантия, что здесь никогда больше не появится грех. Здесь, на этом месте, на второй главе, втором стихе последней главы, мы закончим сегодня разбор. Прошлый вечер я допустил одну ошибку. Я сказал, что водород является самым распространенным элементом в воздухе. А это неправильно. Он один из самых распространенных элементов во Вселенной. Он находится во многих различных, значит, соединениях, но не в воздухе. Я здесь оговорился и прошу прощения. Теперь мы вместе хотим поблагодарить от всего сердца, что Господь, то, что не видел глаз, то, что не слышало ухо, то, что не приходило на сердце кому-то из нас, это Он приготовил для любящих Его. И хочется закончить опять словами этой песни: «Стоит трудиться, стоит смириться, стоит за это жизнь всю отдать». Чтобы унаследовать ту вечность, Господь требует от нас не очень много. Чтобы мы признали Его как Сына Божьего. Чтобы мы исповедовали Ему наши грехи. И чтобы мы поверили Ему, чтобы мы доверились Ему. И чтобы мы жили так, как Он учит нас в Слове Божьем. Ну и жили так тяжело, не жить без греха. Тяжело без Него, а вместе с Ним не тяжело. Все могу в укрепляющем меня Иисусе, говорит апостол Павел. И будем просить у Него необходимых сил, чтобы остаток нашей жизни прожить так, чтобы нам быть среди тех, которые войдут в город воротами. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом теперь вместе вставши будем молиться.